Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самая истинная вера на Земле. Праведность по вере». Да? Как вы помните, вот эта тема возникла с вопроса, который был задан мне одним человеком, который просил, чтобы я популярным языком объяснил, что такое праведность по вере. Да? И вот, рассуждая с вами на эту тему, я вам рассказывал, сначала популярным языком, так будем говорить, без текстов Библии, да, чтобы было понятно. И в прошлый раз мы с вами стали читать тексты, которые именно подтверждают вот эту тему. Мы с вами говорили, чтобы говорить о праведности, о вере и понять, что она из себя представляет, надо вот это понятие, да, или эту тему рассматривать на противоположностях, да. Если есть в Библии праведность по вере, то как бы противоположная праведность – это праведность от закона или праведность от дел закона. И мы с вами говорили на эту тему, сравнивая, чем отличается праведность от дел закона от праведности по вере, да. Я сейчас не буду повторять то, что мы с вами в прошлый раз говорили. Я просто продолжу с вами читать другие тексты из Библии, буду их комментировать, буквально каждое слово, каждое выражение, и буду вам объяснять, в чем разница между вот этими двумя праведностями. Как мы уже говорили, слово «праведность» обозначает, что надо делать какие-то праведные, правильные дела. То есть праведность подразумевает под собой не просто разговоры на религиозную тему о том, какие мы должны быть, а слово «праведность» обязывает человека делать что-то в жизни, какие-то правильные, добрые дела в соответствии с неким законом. Да? Так вот, праведность от дел закона, она основана на законе, который говорит о том, что надо делать нашим телом, да? А праведность по вере, или от веры, можно так сказать, да, она как бы говорит, что есть некий более глубокий духовный закон, который дает предписание не только для тела, да, но и для чего, как мы уже с вами говорили, для нашего внутреннего мира. То есть вера, она не может быть связана, вернее, не может существовать без разума, без размышления и понимания вопросов веры. Если мы не понимаем, зачем Бог что-то сказал, да, то и вера у нас, ну, если назвать это верой, будет фанатичной. Мы будем что-то делать, какие-то телодвижения совершать, не понимая, зачем Бог это сказал делать. Так вот, праведность от дел закона – это когда мы что-то делаем телом, потому что вы помните, да, Павел пишет, что закон относится до плоти. То есть, заметьте, вот не кради чем? Рукою, да? Не убивай чем? Рукою, топором, который в руке, там, молотком, копьем, мечом и так далее и тому подобное. Заметьте, праведность от дел определяет, что делать или что не делать телом. А вы все знаете, что можно телом и не делать грех, но при этом, заметьте, праведность будет от закона, но не от веры. Я, допустим, не убиваю, но могу постоянно быть недовольным против того человека, которого не убиваю, хотя очень мне хотелось бы это сделать. Заметьте, я праведный, но хотя бы не делаю преступления. Но при этом внутри я далеко-далеко не праведный. Я злой, такой же грешный, только не совершаю некого великого преступного поступка. А праведность от веры, она относится также и к телу, только затрагивает внутренний мир, который должен осознанно поменяться, потому что то, что наше тело делает, это исходит изнутри из нас. Ненависть, которая в сердце, она проявляется в телодвижениях, связанных с убийством, прелюбодеянием, там, враньем, допустим, да? Так вот, праведность по вере, она меняет сознание. Измененное сознание меняет сердце. И когда сердце меняется, а мы знаем, что от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца делают что-то руки и куда-то идут ноги, да, что если меняется сердце, то и тело наше не будет уже совершать тех преступных поступков, от которых нас закон Божий предостерегает. То есть праведность по вере – это настоящая праведность, исходящая из внутренней праведности, из внутренней святости, из того, что внутри нет злых помыслов, нет ненависти, нет обид, нет раздражений. И поэтому я и не убиваю, и не краду, но не только не убиваю, не краду, и не прелюбодействую. Я и не раздражаюсь, я и не обижаюсь, я и не мщу человеку, да, я и не распускаю сплетни, не слушаю сплетни. У меня есть и мир, и радость, и милосердие, и сострадание к человеку. Вы видите, да, разница по глубине какая отличная, да? Праведность отдел закона – это я как гроб окрашенный, я как фарисей, как гроб, который снаружи украшен цветами, а внутри полон мерзости и костей. То есть, другими словами, праведность от закона – это, будем так говорить, христианский манекен. То есть, самой истинной праведности внутри нет, то есть внутренней жизни нет, внутренней чистоты нет, помыслы и чувства грязные, и я силой воли удерживаю себя от преступления, за которое меня могут наказать смертью, да? Ибо возмездие за грех – смерть. А праведность по вере – я какой внутри, такой и снаружи. И все, что делаю снаружи, да, гораздо более сильнее проявляю свою чистоту, свою праведность, исходя из того, что внутренний мир мой таков. То есть, как я вам уже говорил, да, праведность отдел закона – это все равно, что ехать там на осле каком-то, да, а праведность по вере – это так равносильно полету на космической ракете. То фарисейство, то самообман, то только внешнее благочестие или вид благочестия, а внутри силы благочестия мы не имели. Мы отреклись от нее, у нас нету внутреннего благочестия, да? А праведность по вере – это не вид благочестия, а сила благочестия, которая исходит из чистоты и ясности наших помыслов и наших сердечных намерений. Поняли, какая разница, да? Теперь я читаю вам место, которое мы сейчас с вами будем рассматривать. Это послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, с 1 по 6 стих. Читаю. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вот мы с вами прочитали, я сначала решил прочитать все 6 стихов, да, чтобы теперь уже, вот зная, вы знаете сейчас, как говорится, в сознании вспомнились вот эти слова, да, чтобы сейчас делать вот сравнение, какая праведность от какой и чем отличается. Значит, начинается, вот начинаются эти стихи, и глава эта пятая, да, начинается с таких слов. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вопрос такой. О какой свободе говорит апостол Павел? Почему в ней надо стоять? Почему вот эту свободу даровал, обратите внимание, Христос, да? И почему написано «не подвергайтесь опять игу рабства»? О каком иге и каком рабстве идет речь? Судя по второму тексту, да, по третьему, да, по четвертому, вот смотрите слова, «вы, оправдывающие себя законом». Каким? Ну, тем законом, в котором, среди прочего, написано, что надо делать обрезание. То есть речь идет явно о законе Моисеевом, это пятикнижие Моисея, да, первые пять книг, в которых весь церемониальный закон изложен. И как вы помните, там есть и храм, там есть служение храмовое, там есть левитское служение, там есть закон о праздниках, есть закон о нечистоте, есть закон об обрезании, там есть закон там богослужебный, какой что надо, да, жертвы какие надо приносить. То есть весь закон, который относился до плоти, вот ходить три раза в году, заметьте, плотью надо просто прийти, большего как бы закон не требует, притащи свою плоть, и пусть она там постоит или посидит, да хоть что-то послушает при храме, хотя бы три раза в году, да. Вот праздник, вот давайте, первый день, да будет у вас суббота, невзирая на какой день, первый день праздника попадает, вот никакого дела не делайте, вот я никакого дела и не делаю. Надо прийти туда-то, надо сделать то-то, то-то, ешьте, пейте на том месте, которое Господь изберет, да, и да будет у вас такой, такой праздник, да. Обратите внимание, все предписания относились до тела. Так вот здесь Павел говорит, стойте в свободе от чего? То есть, это послание церкви в Галатах, да, туда приходили как бы обращенные в христианство, но не обратившиеся от иудаизма иудеи. То есть они принимали Христа, вливались в христианскую церковь, а сами продолжали считать очень важным соблюдение вот всех тех предписаний, да, которые относились до плоти, и они это пытались насадить в христианской церкви. Вот Павел говорит, стойте в свободе от чего? От ига, обратите внимание, ига называется, да? Рабством тоже. Ига это как рабство. Что люди, не понимающие смысла закона Моисея, далее священники тоже не понимая и не объясняя никакого смысла народу, фактически себя поработили, одели на себя какое-то ярмо, впряглись в какое-то иго и стали рабами чего? Закона. То есть закон гласит, не делай, вот я и не делаю. Начинаю с ними говорить о чем-то более возвышенном, чтобы они хотя бы поняли, что этот закон говорит, к чему он нас побуждает, да? Какой смысл в этом законе? А человек этого не понимает, он отучился вообще думать. Получается, что Христос объяснил вот этот Моисеев закон, что он обозначал, то есть Моисеев закон, вот такой, какой он у нас записан в пятикнижии Моисея, да, этот закон, это буква закона, буква, вот то делай, вот это не делай, вот буквально написано, вот буквально вот так и делай, да. А ведь вы же знаете, есть буква закона, а есть дух закона. Дух — это смысл, который был вложен в этот закон. То есть при помощи закона, как наглядного пособия, нужно было, чтобы священники объяснили, что вот этот обряд обозначает вот то-то и то-то, и должен нам напоминать, что мы вот этим должны заниматься каждый день. То есть закон, неважно какой из пятикнижия, там хоть храмовое служение, хоть праздники, хоть жертвы, хоть обрезание, он на что-то обращал внимание и заставлял задумываться. Это был как бы узелок на память у бабушки, которая страдает склерозом, чтобы не забывали. Вот как я вам говорил, что вечеря – это тот же самый закон. Он относится до плоти, потому что берут хлеб, ломают руками, дают нам в руки, мы ложим руками в рот, дальше мы что-то себе там внушаем, какой-то мистический, не знаю, обряд какой-то такой происходит, в результате которого якобы мы соединяемся со Христом или с Богом и становимся причастником божеского естества. Ничуть правды в этом нет. Никакого причастия никаким образом вот через совершение обряда не происходит. И я вам говорил, что этот обряд обозначает что? Христос взял хлеб, вот это тело, да, и говорит, вот этот хлеб символизирует мое тело. Оно такое, как и у вас. Как вам хочется дать сдачи, так и моему телу, потому что я родился в плоти Давидова, а не в плоти Адама до согрешения. И когда мне хочется, вот эта плоть сатана, через которую провоцирует, хочется кому-то сделать что-то неприятное, я вот так беру, и он говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое. Берет и ломает. Вы поняли? При помощи хлебопреломления Христос показывает образно, так визуально для глаз наших, да, чтобы до нас дошла информация. Вот так я беру свою плоть и ломаю, то есть распинаю, как бы на кресте, крещу ее, да. А потом берет и говорит, примите, сие есть тело мое за вас ломимое, примите вот это тело, возьмите как бы в рот, то есть, а что, мы взяли в рот хлебушек, да, и мы думаем, что вот это и есть Христос, и он там как-то растворяется, в Христа превращается. Нет, это образно. Вот тоже, вот эти слова, которые я говорю вам, это истина. Вот надо вот так плоть свою ломать. А то, что вы ее должны взять и съесть, что вот эта истина должна войти у вас и стать вашей действующей силой у вас. И дальше сказано, сие творите в мое воспоминание. У нас получилось, что хлеб ломать и хмурить брови делать вид, что мы с кем-то как-то соединяемся, да? А там было сказано, что сие творите вот так, когда вам хочется сделать пакость кому-нибудь, сказать что-то обидное, разозлиться, обозвать его каким-то словом, сплетню на него пустить, подговорить кого-то против него, образовать группу против товарища какого-нибудь брата или сестры. Берите в мое воспоминание, вот так ломайте свою плоть. Вот так надо было еврейским священникам объяснять Израилю, что обозначает каждое предписание закона, которое совершалось телесно. Но так как объяснений не было, то люди совершали, исполняли дела закона, заметьте, дела, без внутреннего осознания и понимания важности того смысла, который заложен в тот или иной закон. И вот человек обрезался, мужской пол, да, вот он и ходит и радуется, вот я выполнил, понимаете, у меня чуть ли не справка для вечной жизни, я обрезанный. А он не понимает, что такое обрезание. В том же Новом Ветхом Завете, вы помните, да, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Люди же с таковыми, с необрезанными ушами и сердцами. А обрезать крайнюю плоть обозначало обрезать, заметьте, все то негативное, что есть в нашей плоти, все наши похоти. И блудить, и ругаться, и спорить, и гордиться, и унижать кого-то, да, и украсть, и убить, и прелюбодействовать. Обрезать вот этой похоти не должно быть. Но этого не объясняли. То есть, вы поняли, если не понимаешь смысла, да, обряда, то ты становишься рабом обряда, который тебе навязан, которого ты не можешь ни понять, ни объяснить, ты выполняешь, еще этим гордись, вот я какой праведный. Так ты же внутри злой, до мозга костей. Так вот, Христос, слушайте, дал свободу от чего? От вот этих дел закона. Не от нравственного закона. Нравственный закон, который гласил, когда-то не убивай, неужели в Новом Завете может быть отменен и можно теперь убивать? Ни в коем случае. Нравственный закон говорил только хотя бы действия не делай. А Нагорная проповедь, продолжая, говорит, что если ты не убиваешь, а ненавидишь, злишься, обижаешься, то ты человекоубийца. Ты еще не до конца исполнил закон. Если ты не прелюбодействуешь телом, а смотришь с вожделениями и в сердцах там с нею, что хочешь вытворяешь, да, то ты такой же прелюбодей, ты в сердце уже начал прелюбодеяние. У тебя вот то, от чего я тебя предостерегал в Ветхом Завете, хотя бы не делай, ты делать не делаешь, а хотеть хочешь. И внутри ты этими помыслами живешь. От нравственного закона, предписаний, которые есть в десятисловном законе, да, записанном на скрижалях, там свободы нет. Это действие остается, еще более в Нагорной проповеди понятие этого закона углубляется, чтобы даже на уровне помышлений, намерений сердечных мы не делали ничего и ничего плохого, злого против кого бы то ни было. Даже любите врагов ваших, тут не то, что не убивайте, не то, что не злитесь, не то, что не будьте равнодушными, а любите, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть Христос, раскрыв дух закона, освобождает нас от буквы закона церемониального, от обрядов и символов. И Павел говорит, стойте вот в этой свободе. То есть Новый Завет – это уже когда мы не дети, мы взрослые, да? У нас уже есть разум. Нам должны объяснять, разум должен наш развиваться. Мы должны понимать, в кого верим, зачем крестимся, зачем ходить в церковь, какая цель нашего прихода в церковь. Какую задачу Бог поставил конкретно перед нами, что, на каком условии мы можем спастись. Это все надо понимать, чтобы любой, кто нас спросит, почему ты вот это исповедуешь, почему ты вот этого придерживаешься, чтобы мы могли разумно объяснить любому человеку, в чем смысл нашего вероисповедания и почему я вот так верю, а не вот так. То есть слова «стойте в свободе», которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь и опять игу рабства, что обозначает? Я сейчас вам процитирую один текст. Значит, буква убивает, заметьте, буквально исполняемый закон, не понимая его смысла, убивает в нас вообще всякое здравомыслие и рассудительность. То есть, другими словами, рассудок чахнет, и мы превращаемся в ревнителей по вере иудейской, то есть другими словами, в фанатиков. Заметьте, а дух, смысл вот этого обряда, да, животворит, то есть вникая в дух, вникая в смысл закона, размышляя о нем или слушая проповедь, которая разжевывает, объясняет нам то или иное библейское предписание, такая проповедь заставляет наш разум включать обороты, да? И заметьте, разум животворится, он развивается, мы начинаем что-то понимать, мы начинаем вникать, и до нас доходит смысл, да? И поэтому, заметьте, дух животворит, заметьте, дает жизнь изнутри. Поэтому, если мы уже стали на этот путь, то возврат в предписание Моисеева закона, это, будем так говорить, прямое противодействие Христу. Христос освободил нас от дел закона церемониального, но не нравственного. Кто-то может сказать там, ну, суббота – это что же церемония? Я вам так скажу, вы знаете, когда Бог творил землю, да, еще не было ни Моисея, ни храма, ни скинии не было, ни жертв не было, вообще ничего, просто была жизнь вечная, да. Когда Господь творил Адама и Еву, творил всю нашу планету и все, что на ней, да, вот этот закон, будем говорить, вроде бы как бы не то, что там не кради, не убивай, да, а вот эта заповедь уже была дана. Она была единственным напоминанием, чтобы миражители, сотворенные Богом, находились в покое. Суббота, день отдыха и одновременно вечное знамение чего? Так живи, так поступай, так говори, чтобы совесть твоя никогда тебя не осуждала, да? Чтобы совесть твоя была добрая и не осуждала тебя ни за какой поступок. Потому что когда она осуждает, человек теряет покой. Совесть судит, избегаешь встречи с человеком, не смотришь в глаза, да? Прячешь взгляд свой. Почему? Потому что знает собака, где сало зарыто. Чувство вины. Вот когда вот сегодня Дух Божий нас тревожит за какой-то поступок, что-то мы сделали недостойное, мы потеряли покой, о котором и символизирует вечный закон о покое во Христе. И, как вы поняли, не было еще на земле ни сатаны, не было еще ни грехопадения, не было Моисея, не было закона, была вечная жизнь и день субботний, и все. А закон нравственный был вложен в сердце человека. Чтобы вам было понятно, да, когда Адам и Ева согрешили, когда Господь их там звал, помните, в раю искал, а они спрятались и говорят, мы слышали голос, но убоялись. Обратите внимание, потеряли покой. Они поняли, их сердце судило. И Господь сразу их спрашивает, не ели ли вы от запретного плода, от ели дерева, да? Да. То есть это я вам наглядно привожу. Вот что обозначала суббота. Вот то, что они убоялись Господа и спрятались, да, о чем говорила? О том, что они потеряли покой. То есть сделали что-то, нечто противозаконное. Так вот, смотрите, что дальше Павел говорит. Вот я, Павел, говорю вам. Я всегда эти тексты читаю приблизительно так. Добавляю тут. Вот здесь написано, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. А я чуть-чуть как бы вставляю слова, да, для чего? Чтобы, ну, контраст создать, чтобы подчеркнуть мысль. Здесь имеется в виду, если вы только обрезываетесь на теле, не понимая, что обозначает вот этот закон об обрезании, то слушайте. Не будет вам никакой пользы от Христа. Вы видите, здесь вот обрезание и Христос стоят как бы в контрасте. То есть, если вы только обрезываетесь, не задумываясь над тем, что это обозначает, не вникаете, не размышляете, какая тут, ну давайте я пока Христа прикрою. Какая вам будет польза? Ну, на теле сделали знак. Это все равно, что сегодня ходят там татуировки. Сейчас, вы знаете, пошла мода такая, да? Все прямо умирают от этой падучей болезни, да? Но вот все тело должно быть испещрено всякими татуировками, да? Значки какие-то, символы у кого-то там, я не знаю, мистика какая-то, у кого-то вообще непонятно что, да? Ну, вот что, какая польза? Ну, вот сделали, чтобы повыпендриваться друг перед другом, вот показать, какой я крутой. А у кого-то большой бизнес. Видимо, те, кто бизнесмены в этой области, видно и такую моду, как говорится, внедрили в массы. Вы бегаете, платите деньги, а я вам татуировки делаю, да? Так вот, я говорю, что если человек выполняет только вот обряд обрезания, не понимая смысла, не задумываясь, то заметьте, о какой пользе идет речь? Почему написано, не будет вам никакой пользы? О какой пользе идет речь? То есть ты обрезался, и все. А польза? Ну как, я обрезан? Вопрос, польза. Помните, когда мы с вами читали первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 главы, да, там тема, кажется, называлась «О дарах духовных». Что Бог дает кому какой дар для пользы. Не дар ради дара. Не способность ради способности, чтобы друг перед другом мы могли хвастаться. А заметьте, там должна была быть некая польза. Так теперь обратите внимание. Я перефразирую текст немножко. Если вы только соблюдаете субботу или если вы только соблюдаете воскресенье, или если вы соблюдаете пятницу, как мусульмане делают, да, не понимая смысла, то хорошо. Ну вот вы делаете, вот вы не работаете, там каким-то образом, ну, этот день отмечаете. А польза какая? Если вы только совершаете вечерю в церкви, вот беря хлеб, вот это молясь, да, не будет вам никакой пользы. Если вы меняете, извиняюсь, ну, меняете церковь на церковь, потому что иду в ту церковь, где ноги омывают, я говорю, если вы омываете только ноги, не понимаете смысла этого обряда, вам не будет никакой пользы. Если вы креститесь во имя Иисуса, не знаю, что такое креститься во Иисуса и во имя Его Иисуса, так я говорю, какая польза, вы покрестились просто в какую-то аббревиатуру, да, каких-то слов, каких-то букв, звуков. А что такое креститься во Христа Иисуса или во имя Иисуса? Мы так и не поняли, а нам никто и не объяснил. Кто-то крестился в Троицу, так и не поняв, во что он крестился. Кто-то перекрестился в единого Бога, так и не думая. Я задаю вопрос, какая вам польза от того, что вы поверили и перекрестились в единого Бога? Задаю вопрос, какая польза? Ну, кроме того, что нос задрать, если это польза называться, что типа, вот я теперь вышел из Вавилона, потому что перекрестился в единого Бога. Я говорю, ты вышел из того Вавилона, пришел в свой собственный, и все. Так заметьте, польза в чем заключается? Смотрите, если вы только обрезываетесь, это праведность отдел закона, но без понимания какого-либо смысла вот этого обрезания. А заметьте, праведность от веры – это что? Это вот эта буква этого закона должна нам раскрыть дух этого закона. То есть заставить нас задуматься, объяснить нам, что именно, к чему вот этот обряд и что нужно обрезать. Я иногда с юмором говорю, не то обрезали. Так какая польза от обрезания, если мы только на теле это делаем? Или какая польза от крещения, если мы это только телом в воде делаем, да? Какая разница, хоть с полным погружением крестимся, хоть веничком по православному, если ни тот, ни другой не понимает смысла крещения? В любом обряде есть польза, а польза от разумения смысла этого обряда. Так вот, если бы человеку объяснили, что обрезание, которое совершается на теле, символизирует, что нужно обрезать крайнюю плоть сердца вашего, а сердце наше – это плоть, по Библии называется, ибо из сердца нашего исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия, крик, гам, шум, дележки, группировки, да, в церкви. Вот это надо обрезать. Это просто напоминание. Как блуд для тебя похоть, так же для тебя та же похоть. И ругаться, и спорить, и сплетни, и слушать, и распространять, и мстить человеку, и пакости делать. И вот эти похоти, которыми человек живет, от них надо избавиться. Помните, да? Ибо те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, распяли, умертвили, или обрезали, или отрезали, или, если рука соблазняет, отсеки. Вы видите, да? Разными словами об одном и том же написано. Так вот, я повторяю. Если вы только обрезываетесь на теле, если вы только крестились в воде, если вы только соблюдаете субботу или воскресенье, не понимая смысла, если вы только принимаете вечерю телесно, не понимая смысла, к чему эта вечеря нас обязывает, не будет вам никакой пользы в вашем сознании. Вы не задумаетесь. А вот когда вы задумаетесь, когда вы поймете, что обрезание вам постоянно напоминает о том, что надо обрезать все плотские похоти, не только прелюбодейные, а и все остальные, то вот она какая польза. Дух животворит сознание. Смысл закона развивает рассудок. И чем больше мы вникаем, тем больше пользы для нашего ума. Наш ум преображается внутри, благодаря преображенному уму преображается сердце наше. И мы не только совершили, исполнили букву закона, мы не только обрезали свои пороки и удалили их, но мы еще и научились любить другого человека, снисходить, прощать и любить. Вот она польза, вы слышите? Буква закона, которую мы не понимаем, не приносит никакой пользы в плане каком? Праведности по вере никогда нет, потому что веры нет, рассудка нет, смысла я не понимаю, и священник меня не учит думать. Поэтому мозги мои просто постепенно начинают атрофироваться. Тут даже я скажу, не пользы, пользы нет, хотя бы пользы не было. Так буква же убивает, вредно лицо. Праведность – отдел закона. Это ребенок дожил до третьего, там, четвертого года своей жизни или пятого, да? И дальше умственное развитие просто прекратилось. Тело растет, а интеллект на уровне 3-5-летнего ребенка. Вы понимаете, да? А праведность по вере – это человек физически растет, умственно развивается. Года соответствуют умственному развитию. И человек вырастает полноценным, мужем совершенным. Значит, вы поняли, почему не будет никакой пользы? И заметьте, от кого? От Христа. Почему? Потому что пользу, которую человек получает, он получает через личный контакт со Христом. Если вы приносите пасхального агнца, и я так бы только вот этот обряд совершаете, не понимая его смысла, то этот обряд сам собою, вот этот агнец, закрыл истинного Христа, на которого он указывает. То есть обряд обрезания должен был заставить нас задуматься, чтобы у нас начали работать мозги. Сознание стало шевелиться. А когда оно начинает шевелиться, дальше вступает в работу Святой Дух, или Дух Христов, или Дух Божий. И Он, разговаривая со мною, Господь, да, разговаривая, развивает мой разум, заставляет меня думать. И заметьте, закон, он относится до плоти, до ума он никакой информации не дает. Вы видите, да? Поэтому про пользу и говорить нет смысла. А вот закон, заставляющий меня думать, когда мне его объясняют, и я начинаю думать, и потом ловлю себя на том, что я начинаю слышать голос Божий, голос разума, голос Святого Духа, которым Христос производит работу внутри нас. И вот та уже работа, произведенная через общение, живое общение со Христом, приносит мне пользу, преображая мое тело и избавляя его от греха. Еще свидетельствую всякому человеку, опять вставляю, только обрезывающемуся на теле внешне, что он должен исполнить весь закон. Теперь вопрос какой? Какой закон весь надо исполнить? Кто-то говорит, весь закон Моисеев надо исполнить. Я говорю, да нет. Хотя можно сказать и так можно сказать. Но есть закон об обрезании, есть закон о храмовом служении. То есть, а закон Моисеев состоит из множества законов. Так вот, если есть закон об обрезании, то он не заключался только в том, что нужно сделать вот такой внешний знак на теле. Кстати, хочу сказать, обрезываться должен быть только мужской пол. У женщины вроде как это обрезание вроде не напоминает ни о чем. Вроде бы женщинам и нечего, как говорится, нечего избавляться. Так вот смотрите, что значит закон об обрезании имел в виду не только обрезание на теле. Это не весь закон. это только маленькая часть закона. Это буква закона, которая там составляет, будем так говорить, 5-7, ну пусть 10%. А остальные там 90 с чем-то процентов. Это дух закона, это весь закон. А что такое весь закон? Буква закона говорит, соверши обрезание на теле, а дух закона что говорит? Обрежь крайнюю плоть сердца своего. Обрежь язык, который любит рассказывать там, где не надо, рассказывать кому чего попало, да? Обрежь уши, которые любят слушать сплетни, не слушай, не участвуй в этих сплетнях, да? Не раздражайся, не обзывай людей, не мсти людям. Заметьте, вот это все надо обрезать. Это вторая часть закона об обрезании. Вот это все надо обрезать. Но это еще не весь закон. Еще это, я так вам сказал, ну, грубо говоря, 90, там 93%, 95%, да, но из этих 95% вот это, что надо обрезать еще другие похоти, это, ну, так будем грубо говорить, там 40-45 еще процентов. А там же еще 50, может, 50 с копейками, да? А что то? Весь закон, он гласит, не только обрежься, не только не делай, а он еще и призывает нас к чему? А ты еще и делай. А что делай? Люби, благословляй, не обижайся, молись, не проклинай, да? Вы поняли? Это закон об обрезании. Кстати, хочу сказать, закон, ну, у нас он не законом называется, у нас обряд крещения есть, да? Но это такой же самый закон. Закон о новозаветнем крещении не только говорит, что надо в воде покреститься, или там во имя Иисуса, или во имя Троицы, кто как понимает, так и крестит, да? А закон об, о крещении говорит нам о чем? Мы крестимся во оставление грехов. Вот то, что нас погружает в воду, это как бы мы образно умираем для той старой жизни, когда мы выходим из воды, что у нас начинается новая жизнь по благодати Божьей. То есть крещение – это обещание Богу жить доброй совестью. То есть мы крестимся во оставление грехов. Когда мы не грешим, совесть добрая. Когда грешим, совесть недобрая. Она судит, у нас покоя нет и субботства нет автоматически. Вы видите, да? Вот это называется. Еще раз свидетельствую всякому человеку, который совершает какой-либо обряд, хоть ветхозаветний праздник, хоть обрезание, хоть храмовое служение, хоть закон о жертвах, о левитском служении, да? А хоть новозаветнее крещение, вечеря, омовение, там, крещение во имя, какой-то там доктрина какая-то, да? Если вы только вот это делаете из обрядов телом, или верите в доктрину, вопрос как бы задается, какая польза от этого? Нужно исполнить весь закон. Какой? Ну, в данном случае закон об обрезании. Дальше вы поймете, что весь закон Моисеев заключается в чем? В законе Моисеевом буква, во Христе Дух. Смысл. Поэтому новый Ветхий Завет – это подготовительная группа в детском садике к школе, а Новый Завет – это Академия наук. Это чтобы вам было понятно разницу между праведностью по вере и праведностью отдел закона. То дети, взрослые дети и по уму дети. А это и взрослые по плоти, и взрослые по уму. Праведность по вере. Значит, вы поняли? Любой закон, любой обряд, который нам дан в Библии, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом, имел всегда смысл, никогда не был просто так дан людям, чтобы они просто соблюдали его, а чтобы они задумались над смыслом и, размышляя, пришли ко Христу, к сути нашей веры. А прийти ко Христу – это не то, что вот уверовать, что Он есть, там на небе сидит и за нас ходатайствует. А прийти ко Христу – это прийти в личный контакт с Ним, чтобы было уже и так, кто во Христе. Не прийти ко Христу и рядом быть со своим характером, а прийти и во Христа войти. соединиться с ним, чтобы я с ним был плоть от плоти, кость от кости. Значит, вы поняли, да? Свидетельствует всякому человеку, совершающему какой-либо обряд, что он должен исполнить весь закон. То есть он должен понять дух закона и исполнить в практической жизни, потому что праведность – это праведные дела. Жизнью надо подтвердить. Жизнью надо исполнить весь закон. И я вам говорю, вот древним написано, Христос говорит на горной проповеди, «Не кради, не убивай». Он там даже уже не упоминает об обрядах, да? Древним вот так сказано, а я говорю, вот заметьте, чтобы весь закон, вот тот древний, нравственный, какой он был, чтобы его весь закон исполнить, то вот слушайте Нагорную проповедь. Я ее сейчас вам не буду читать. Я уже говорил на эту тему, подробно объяснял, можете послушать в записи. Четвертый стих. Вы, оправдывающие себя законом. Вы слышите, да? Каким законом? Ну, законом об обрезании, законом о храмовом служении, о жертвоприношениях, там, да? Вы, оправдывающие себя законом. Каким? Ну, который вы исполняете телом. А умом вы малолетние дети, да? И слушайте, что такое вы, оправдывающие себя? Они себя оправдывают, они себя бьют в грудь и доказывают, что они истинные христиане. Почему? Потому что они соблюдают закон. Какой? Ну, помните, Христос говорит в 23 главе Матфея, да? Горе вам, книжники, фарисеи, там, любят первенство, помните, да? Любят предлежание и предвосседание там на встречах, да? За партийным столом с красной материей любят сидеть или лежать. Председательствовать любят. Любят, когда им говорят, учитель, учитель. Они там ходят по улицам, там, когда там пепел на голову, во вретище сидят, там на пепле сидят, голову посыпают. Обратите внимание, вот он закон. Молятся на углах улиц или на площадях, чтобы со всех улиц было видно. И это демонстрирует, заметьте, вот какие мы праведные. Вот это они демонстрируют, хвалятся этим соблюдением пред людьми и как бы оправдывают себя, что я не такой, как вы. Помните, фарисеи говорят, благодарю, что я не такой, как прочие, вот этот мытарь. Вот это называется оправдание. Люди, которые выполняют какой-либо закон, который относится который к телу и который телом нужно выполнять, и которые отстаивают, что только так и надо, думать это не надо, как мне говорят, это все философия твоя. И, ну, знаете, тогда Христос философ, потому что он разговаривает, а не говорит, какой обряд соблюсти. Бог тоже, получается, философ. Ну, в смысле, в плохом смысле, да? И люди, которые я сегодня слушаю, Новый Завет. Ой, мода пошла. Вот надо к мессианским евреям идти. Ну, иди. Вообще, видимо, вообще человек ничего не понял в Новом Завете. Да, не, в общем, удивительного ничего нет. Ходит в такую церковь, где вообще, как говорится, говорят, что закон Божий десятисловный отменен. Типа прелюбодеяние отменено, можно уже блудить, да? Убийство отменено, лгать тоже отменено, можно чеши языком сколько хочешь и о чем хочешь. Я не удивляюсь после такой церкви, когда человек идет, ну, будем говорить, к мессианским евреям. А там мессианские евреи тоже странные. И праздники надо праздновать. И эти уже наслушались и начитались у них там. Вот уже надо праздники. Саша, как ты думаешь, праздники надо соблюдать или не надо? Я говорю, ну соблюдай, если ты уже до этого дошел. Соблюдай, только запомни, какая польза тебе будет от этого праздника. Кроме того, что ты празднуешь, я говорю, ты еще и обрежешься там, ну, для полного боекомплекта. И люди вот держатся закона, обратите внимание. Они, в принципе, и были подзаконные. В Новом Завете были подзаконные. Они не были под благодатью. Они даже не понимают, что такое быть под законом, что такое под благодатью. Вот они туда возвращаются, откуда вышли, туда и вернулись. Просто переоделись немножко-то. И вот люди пытаются вот это доказывать, что мы соблюдаем, что все должны соблюдать, что все грешники, что они не соблюдают вот эти предписания церемониального закона. Они этим самым доказывают свою правоту, оправдывают себя. Перед кем? Перед Богом человек не оправдается. Перед кем же он оправдывает? Перед людьми. Я вот делаю, а вы не делаете. Да, этим можно оправдываться, этим можно хвалиться. И кто этого закона не исполняет, того можно осуждать. И вот глядя на другого, я могу чувствовать себя таким, знаете, высокодуховным человеком. И могу себя оправдывать, себя превозносить, могу сам гордиться, а вас могу унижать за то, что вы не соблюдаете этого закона. Так смотрите, какое выражение. Вы, оправдывающие себя законом, то есть вы, которые держитесь буквы закона и выполняете его телом, не задумывайтесь над смыслом этого закона, слушайте, остались без Христа. Слышите? А как без Христа? Ну, тут можно так понять, ну, типа, все, Христа вроде как бы нет, но я же хожу в христианскую церковь, я же крестился во имя Иисуса. А тут написано, остались без Христа. Без какого? Без того, который разговаривает Духом Святым с вами. Или должен разговаривать. Ныне, когда услышите глас его, вы слышите, вот он. Если я говорю, я со Христом, я говорю, а ты его слышишь? А ты с ним разговариваешь? Какие откровения он тебе дает? Да нет, ничего, а что, надо разговаривать? Я, а как же ты со Христом? Ты не видишь, ты не слышишь. Ни откровения, ни назидания никакого нет. Обратите внимание, нельзя быть под законом, соблюдать какой-то закон, какое-то предписание для тела, да? Цените это, на этом строить свою праведность, самоправедность, да? И быть одновременно со Христом. То есть, либо ты со Христом, тогда закон отпадает, ты перешел с детского садика, как говорится, в академию. Ты либо со Христом, а следовательно, значит, без этого, без закона. Но если ты с законом, то ты без Христа. Чтобы было понятно, что такое остались без Христа, это отпали от благодати. Ну, тут у нас опять объяснение. От какой благодати? От незаслуженной милости. То есть, не надо закон, все отменено, и таким образом я со Христом и прилип к благодати. Какой? Незаслуженной милости. За что? А вот тут тоже очень трудно объяснить. Что такое отпали от Христа, от благодати? Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая нас, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Что такое дух благодати? Это Дух Святой, это Дух Господень, это разные слова, заметьте. Дух Божий, Дух Господень, Дух Святой, Дух Благодати – это одно и то же явление, одно и то же понятие, а вот эти все слова являются синонимами. Нет разницы, что Дух Святой, что Дух Божий, что Дух Благодати, что Дух Христов. Разницы в этом нет. Это один и тот же Дух, только когда говорится, что Он Дух Благодати, то это Дух, который благо нам дает. Если сказано, что Дух Христов, то это то же самое благо, даденное нам, ну, конкретно исходит от Христа. Поэтому Дух Благодати, Дух Христов. Когда мы говорим Дух Святой, это тот же самый Дух Благодати, который производит работу освящения. Поэтому Дух Святой, потому что Он освящает, избавляет от греха. Если мы говорим Дух Божий, то это тот же самый Дух, только он от Бога Отца исходит. Я вам попутно просто скажу, когда люди говорят, вот раньше крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, и теперь говорят, неправильно, надо креститься во имя единого Бога. Я говорю, неправильно точно так же. Кто-то говорит, нет, надо во имя Иисуса. Я говорю, это точно те же рассуждения бессмысленные. Вы меняете просто слова. Вы креститесь в какие-то слова, в какие-то заклинания. Вы не креститесь в оставление грехов. Так вот, смотрите, что такое креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я сейчас не говорю, правильно это или неправильно, потому что тут и так тот сыр-бор в головах уже такой, что это. Что такое креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Что такое на челах рабов Бога будет имя Бога? Что это обозначает? Характер Бога, имя. В имени выражается характер Бога. Когда спрашивают, каково твое имя, он говорит, я Господь Бог, человеколюбивый, многомилостивый. Вот заметьте, имя. Вы поняли, да? Креститься в Бога, который многомилостивый, это я крещусь в его имя. То есть я хочу стать тоже многомилостивым, долготерпеливым, прощающим беззаконие и грех. Вы поняли, да, что такое креститься? Так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста. Пусть Дух Святой, хоть личность, хоть не личность. Я уже говорил, что Дух Божий – это тот Дух, который из Бога исходит. Это не Бог в Боге. Так я говорю, какая разница? Скажите, пожалуйста, если говорить имя Бога и имя Его Духа, и Духа Божьего, скажите, какое имя? Бог – это вот, так будем говорить, вот личность, да? Имеет очертания, мы созданы по образу, по подобию Божию, да? А Дух Его – это Его внутренний, ну, будем говорить, его мудрость, Его разум, да? Я задаю вопрос. Какая разница, вот если говорить Бог, Дух Святой, скажите, имя одно и то же или нет, и характер тут разный или нет? Ну, я и мой Дух. Что тут, два человека, два разных имени? Нет, я веду себя так или тем, чем живу внутри себя. Так во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас я говорю, не в Троицу, и не про Троицу, не про Двоицу, не про единого Бога я не говорю. Скажите, разница какая-нибудь есть? Ведь имя Христа, видевший меня, видел им и Отца. Я в Отце, Отец во мне. То есть имя, характер, вся полнота в нем обитает, вся полнота Божества телесно. Божеское естество, что в Отце, что в Сыне, одно и то же. Значит, имя одно? Одно. Хорошо, а Дух Божий или Дух Христов? Они что, как-то отличаются от Бога и от Христа? Или это их внутренний мир, которым они с нами делятся? Так я говорю, разве Отец, Сын и Святой Дух, и Дух Христов, и Дух Благодати – это не одно и то же? Не одно, не едино? Так я хочу сказать, подчеркнуть, мы крестимся во имя, в характер мы крестимся. А характер один. Что Бог нам естество свое представляет, что Христос, или они через работу Святого Духа. Одна и та же работа, одни и те же законы, требования, одна и та же благодать. Мы крестимся в характер божеской. Хоть в Христа, хоть в Бога, хоть в Святого Духа, хоть вместе, хоть порознь, хоть по одному. Мы крестимся в святость божества. А мы не крестились. Мы крестились вот в Троицу, но не в святость и не в имя. Теперь мы перекрестились во имя Иисусова. Еще я тогда такое слышал. Не во имя Иисуса, а во имя Иисусова. Ой, я говорю, ну вообще сейчас упаду совсем. Ну так вот, ну настолько важно вот это вот еще и окончание. Мы в имя Христа, в характере Его крестимся, хоть Иисуса, хоть Иисусово. Во имя, да? А теперь перекрестились в единого Бога. Я опять задаю вопрос, а польза какая? Что, поумнели? Святее стали? Или имя поняли, что это обозначает? Нет, все как было, так и осталось. Так вот смотрите, те, кто оправдывает себя законом, доктриной, обрядом, относящимся до тела, до плоти, они не вникают в дух закона, у них рассудок не развивается, они остались без Христа, а уточнение какое? Остались без живого разговора со Христом. А ведь от Христа исходит Дух благодати. Вы поняли, да? Это ребенок, который выполняет закон, но ни о чем не задумывается, да? И благо ему папа и мама не могут дать, потому что он не привык думать. У папы и мамы есть благодать, есть чему научить, есть чем поделиться с ребенком. Он выполняет какие-то предписания, не задумываясь и не задавая вопросы. Он остался малолетним ребенком, отпал от благодати. Человек, вы помните, да, написано, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Я премудрость обитаю с разумом. Я Христос обитаю с разумом. И еще рассудительное знание. Если разума нет, рассудительности нет. Слушайте, а где же Христос? Ну да, я могу сказать, что я пришел ко Христу. Я задаю вопрос. Ты пришел ко Христу, покажи, докажи, что ты с ним в контакте. Какую благодать ты получил, чему ты научился, как ты возрастаешь, поделись опытом. А опыт весь такой, вы знаете, мы бедные люди, мы ничего не можем, грех не победим. Я говорю, привет. Строили, строили, наконец построили. Вы поняли контраст? Закон и Христос. Если я за законом иду, то я остаюсь без Христа. Если я задумываюсь и прихожу ко Христу, начинается моя вера строиться на живом общении со Христом, да, непрестанно молитесь Духом, закон теряет всякий смысл. Это я говорю, закон – это костыли. Пока нога поломана в гипсе, мы не можем встать, костыли нужны. Вот закон – подпорка. Закон напоминает нам, чем мы должны заниматься. Выздоравливаем, гипс снимаем, нога уже, как говорится, может становиться на землю, да? Все, мы ходим, костыли мы убираем. А у нас, понимаете, мы уже ходим, и в футбол играем, и в хоккей, но на костылях. Теперь пятый стих. А мы, Павел пишет, слушайте, духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Что такое духом ожидаем? Почему такой вот оборот речи? Скажите, благодать Святого Духа. Чем в нашем теле может восприниматься? Ногою, ухом, глазом, носом, языком, рукою, пальцем. Я глупый, вроде бы вопрос даже задаю, да? Чем мы можем благодать Святого Духа воспринимать, как только не разумом? Благодать научит, наставит, напомнит. Вот благо даст нам, да? Так чем мы ожидаем праведности? Духом. Через что? Через познание, как Павел пишет, вернее, не Павел, Петр, да? Ибо нам дано все потребное для жизни и благочестия. Через познание, вы слышите? Через рассуждение, через размышление, через разговор со Христом. Почему такой оборот? Мы духом ожидаем. А те, которые оправдывают себя законом, скажите, чем ожидают праведности? Телом, рукою, ногою, ну написано не иди, не пошел, написано не поднимай руку, не поднимал, написано вот туда ходи три раза в году, пошел. Вы слышите? Мы ожидаем, мы надеемся, мы стремимся к праведности только разными путями и методами, да? Одни хотят достичь праведности чем? Соблюдением предписанием для тела. При этом рассудок никакая мысль не затрагивает. Мы просто законники, мы просто фарисеи, мы просто гробы окрашенные, да? Внутри полны мерзости костей. И смотрите, эти люди никогда не будут со Христом, никогда не станут мудрыми, далее, и никогда не избавятся от греха, и как бы они ни делали вид благочестия, не творили, да? Они внутри всегда наполнены злом, о чем мы читаем в 23 главе Матфея. Горе вам, потому что вы вот такие внутри. А Павел пишет, мы христиане, настоящие, живущие в Новом Завете, стремящиеся к праведности по вере. Заметьте, мы к этой праведности стремимся через что? Не через тело, не через дела закона, которые мы механически выполняем, не понимая смысла, а через дух. А через разум, через размышление. Вот как вы думаете, чего я вам вот это вот, каждое слово вот это объясняю, чтобы вот вы поняли каждое слово, которое вот нам написано. Я вас заставляю задуматься. Вот смотрите, вот оно логично, вот оно последовательно, вот контраст, вот сравнение, вот противопоставление, да? Праведность от веры приобретается только через дух, только через разум. И только размышляющие люди, люди, задающие вопросы, люди, вникающие, люди, исследующие Писание, они могут, произойдет общение со Христом через работу Святого Духа, изменится сознание, изменится сердце. А заметьте, от избытка сердца говорят уста. Если сердце изменилось, если оно умилилось, если оно сделалось добрым, покладистым, да, кротким и смиренным, то все, что снаружи, это будет, если корень цел, если корень свят, все ветви, веточки, листочки и плоды будут святы. Плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Вы поняли? Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Заметьте, праведности от веры. Вера – это с сознанием связано. Вера – это с умом связано. Праведность по вере – это праведность по уму. Когда ум включается, ум работает, я осознанно поклоняюсь Богу, я знаю, почему Бог вот это предписал, я понял, в чем его смысл, я понял, в чем его практическая пригодность и полезность, и я делаю не из-под палки, не из-за страха перед наказанием, я это делаю, понимая разумность и правильность Божьих предписаний, без какого-либо насилия со стороны Бога. Я в свободе. Меня Бог не угнетает, я раб Христов, но добровольный, меня никто не заставлял, мне никто не угрожал. Кстати, хочу сказать, я уже, кажется, говорил, да, фактически праведность по вере возможна только среди интеллектуалов, среди людей мыслящих, разумных и рассудительных. Среди фанатиков праведности по вере не бывает, потому что нет ума и не может быть веры. А если есть вера, но без ума, это называется фанатизм. Кому непонятно, знаете сегодняшние примеры религиозного фанатизма, к чему они призывают, что они творят с людьми, да? Я думаю, на эту тему много нет смысла говорить. Дальше. Ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание. Я вам переведу на Новый Завет. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни крещение во имя Иисусова, ни крещение в единого Бога, ни во имя Троицы. Во Христе Иисусе не имеет силы, обратите внимание, выражение, не имеет силы какой? Вернее, что не имеет силы? Обряд. Обряд не имеет силы. Обряд не может меня изменить и осветить, и сделать меня правильным. Я могу просто его выполнять телесно, да, и это демонстрировать перед людьми, чтобы показать свою самоправедность. Вот и все. А силы благочестия не дает обрезание. Во Христе Иисусе не имеет силы суббота, если я ее буквально вот так понимаю, буквально не я, не дети, не жена, там, ни вол, ни осел, ни пришелец, никто не работает, все спим, все дремаем, или, знаете, валяемся в постели, да, не имеет силы соблюдения буквальной субботы. Во Христе Иисусе не имеет силы вечеря, новозаметнее, если мы не понимаем смысла. Смысл-то открывает Христос. И вот этот смысл, вот дух этого обряда, он животворит, а сам обряд не дает никакой силы. Можете сюда подставить и все религиозные праздники, ни Пасха, ни Рождество, ни иудейские праздники, какие там празднуют сегодняшние иудеи. Вы слышите? Во Христе. То есть, я бы вам так сказал, что, ну вот ребенок, который не видел льва, ему интересно посмотреть на картинки льва, там слайды какие-то, фильм какой-то, да, он сидит. Но если он взрослый и живет, ну, в каком-нибудь заказнике или заповеднике, и там тигры ходят, ну, как в Африке где-то, знаете, вот есть территории, где там туристы приезжают, смотрят, фотографируют, ну, какую силу, какое влияние, какое впечатление на взрослого человека может оказывать картинка, на которой лев нарисован. Ну, видеть живого льва и на картинке – это совсем разные вещи. Уже на картинку никто не смотрит, и картинкой никто не восхищается. Но я подчеркиваю здесь выражение. ибо во Христе, и не написано, ибо около Христа. Если я около Христа, то я не во Христе. Во Христе это обозначает, что я проник в его внутренний мир. Мой разум связан с разумом Христа. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вот это называется во Христе. Следующий текст, который мы будем читать, да? Итак, которые Христовы, вот вы видите, они же и во Христе. Это та же самая глава пятая, да? Те, которые Христовы, или те, которые во Христе, они распяли плоть со страстями и похотями. Я забегая наперед скажу, смотрите, что такое распяли? Сила есть, вы слышите? Обрезание только говорит о том, что надо делать, но силу дает, заметьте, не теория о том, что надо делать, а практика. Когда мы распинаем, наша сила умножается, и мы приходим от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, заметьте, ни вечеря, ни невечеря, ни крещение, ни некрещение. А что? Имеет силу вера. И слушайте, а что такое вера? Заметьте, праведность по вере. Чем характеризуется вера? Заметьте, праведность по вере. Праведность – это праведные дела. А что такое вера? Вера же есть осуществление. Заметьте, это практика, да? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидаемое, то есть у веры должна быть цель. Ожидаемая. Далее, вера – это осуществление, то есть движение к этой цели. А что такое уверенность в невидимом? Что мы должны прийти и стать не верующими, а убежденными. Уверенными. Не самоуверенными, а уверенными, убежденными. Какой признак, что у нас есть вера? А признаком веры являются праведные дела. Какие? Не кради, не убивай? Не только. Праведные дела, хожу в церковь, сдаю десятину. Это вообще не относится к праведности. К нынешней, современной, новозаветней, да? Какой признак веры? Вера же есть, заметьте, осуществление. А здесь написано вера действующая. Вы видите, нет? Вера действующая любовью. Так заметьте, праведность – это праведные дела, а любовь. Смотрите, я сейчас напоминаю вам. Любовь не гордится. Вы слышите, как действует чем? Вот, заметьте, праведные дела. Только это не то, что вот я что-то дал, что-то взял, да? Или принес, или отнес. Это тоже, вера этого не отрицает. Да, надо и пойти кому-то принести, или чего-то унести от него, или там дать там, да, что-то сделать, помочь. Но смотрите, действует любовью, которая изнутри. Я хочу сказать, я могу пойти принести больному, но могу это делать с раздражением. Дело закона, пойди принеси. А любовь, сделай это с любовью. С какой? Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла, не раздражается, всего верит, всего надеется. Любовь никогда не перестает. Вы слышите? Все наши поступки, слова, дела, которыми мы связаны друг с другом, да, они должны быть пропитаны духом любви. Вот то, что я вам сейчас сказал. Теперь я задаю вопрос. Если моя любовь раздражается, то это любовь? Я думаю, тут нет смысла даже говорить. Конечно же, не любовь. Если я эгоист и гребу под себя, ищу своего, не вашего, а лишь бы мне было хорошо. Это любовь? Нет. Так я задаю вопрос, если это не любовь, и мои поступки не пропитаны духом любви. Еще один вопрос, так это вера вообще? Заметьте, если это вера, то она действует. Если это вера, то есть сила. Если есть сила, то, заметьте, сила есть, и она проявляется в том, что негативное во мне победилось, и положительная любовь, доброта во мне действует. Неважно, что и кому я говорю или делаю, все пропитано любовью. И как бы там что ни происходило, я при этом никогда не раздражусь, если даже не оценят мою любовь, да? Потому что любовь не перестает. Если она перестает, то есть, то нет, то это значит, что ее нет, небесной божественной любви. Рожденный свыше не грешит. Заметьте, любовь не перестает. Если любовь у меня никогда не перестает, гримаса не искажает мое светлое лицо, когда со мной хорошо поступает, у меня оно светлое, когда кто-то что-то не то сделал или сказал, у меня гримаса уже совершенно другая. Да? У меня нет вот этого маскарада на лице. Теперь смотрите, что такое праведность по вере? Она происходит через осмысленный разговор, осмысленное общение верующего человека с Богом или Христом. Далее. Это задушевная беседа двух любящих существ. Одно из которых Бог, другое из которых человек. Бог не насилует, он разговаривает, он убеждает, как отец сына разговаривает, заставляя думать, применяя при этом весь спектр, который может побуждать, подталкивать, способствовать, чтобы человек начал думать. Это может и заболевание быть, если через голову не доходит. Это может быть в жизни какой-то жизненный удар, какие-то неудачи. Это все то, что заставляет человека думать, и что Бог вынужден допустить, потому что с человеком разговор не получается продуктивным. Не хочешь через голову, хорошо, через спину походи, поживи, пусть тебя жизнь побьет, додумаешься, коль сейчас не хочешь принять, да, потом придешь с шишками, синяками, с горбом на спине. Ну, придешь. Лучше позже, чем никогда. Вы видите, да? Праведность по вере, если любви нет, я еще хочу подсказать, если человек говорит, что грех непобедим, а грех раздражение, крик, гнев, да? Если грех непобедим, любовь невозможна. А если любовь невозможна, заметьте, если есть грех, и мы говорим, что он непобедим, любви быть не может, потому что если мы временами раздражаемся, да, то это не любовь, потому что она перестает. Значит, если любви нету, а любовью именно действует вера, то значит и веры нет, и действия нет. Вы слышите, да? О какой праведности по вере мы можем вообще тогда говорить? Это просто разговоры, слова, за которыми нет ничего, не стоит, никакого подтверждения. Вы поняли? Это так, знаете, вот философия действительно. Мы сели, пофилософствовали, демагогией позанимались, поговорили, да. Если нет любви, если есть грех, то у нас нет веры, у нас нет действия, у нас нет силы, и у нас нет праведности по вере. Тогда задаю вопрос, какую же праведность мы тогда имеем? Ну, в церковь мы ходим, чем? Телом. Библию читаем, чем? Да, читаем. Чем? Глазами. Мозги не участвуют. В собрание ходим? Да. Стихи читаются? Да. Мы поняли? Нет. Так чем мы оправдываемся? А вот мы церковь не оставляем, как нам прочитали, не оставляйте собрание ваше. Далее что еще? Ноги кто-то скажет, мы омываем? Да. Еще. Вечерю мы делаем? Точно. Перекрестили в единого Бога? Еще чего. Поверили еще в какую-то доктрину? Еще чего. Вы поняли, чем мы оправдываемся? Кто мы? Законники. Если любви нет, и внутри у нас есть и раздражение, и чего хочешь, еще и похуже, да? Тогда у нас праведность от закона. Только от какого? От новозаветия. Нет, мы уже не обрезаемся. Иудейские праздники не празднуем. Храмовое служение уже в том виде, в каком оно было при Моисее, уже нету его. У нас другой закон. Десятину или пожертвование сдавать, сдаем. Покреститься, да, покаяние должно было быть при всех, да. Достойного плода покаяния нет, а покаяние было. Дальше. Вечерю соблюдаем, миссионерством занимаемся, служение совершаем, буклеты распространяем, в хоре поем и в гости ездим, привет передаем. А любовь не завидует, не гордится, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего. Вы видите, да? Я уже вижу по времени, не буду я другой текст читать. Вы видите, да? Ну, почему я объясняю столь вам подробно? Казалось бы, вот смотрите, вот стишки такие, да? 6 стишков мы с вами прочитали. Каждое слово, каждый оттенок, каждая деталь о чем-то говорит. Мне вот не раз задавали вопрос: Саша, вот как ты вот это все понял? Вот как ты вот это все объясняешь, вот и то с тем соединяешь, вот смотри, и разные места писания, как у тебя все, как говорится, как в какой-то симфонии все взаимосвязано. Я вам просто хочу сказать, вот это та польза, которую я имею от Христа. А польза эта связана с чем? Живой разговор мой с Богом. Я молюсь один раз в день. Я встал и начал молиться. Ну, в смысле как? Помолился я, как может, и вы все, да? Но в течение дня я все время бодрствую, я думаю, я контролирую, я размышляю, какой стих прочитал, у кого какой-то был вопрос, кто-то задал, я размышляю все время, почему там так написано, вот это так, далее. Я был такой же, как и все, ходил в церковь, соблюдал там день, вечеря, омовение, десятина, свинина, что хотите, доктрина какая-то, да? Я смотрел, когда я поменяюсь, ну, в Библии же написано, будьте святы, да никакой святости нет. Вот так наблюдая, я понял, что пользы нет, если я что-то не понимаю. Значит, буква убивает, дух животворит, силы нет для преобразования, да? Так давай тогда разбираться, что такое закон, что такое быть под законом, что такое дела закона, что такое праведность отдел закона, что такое праведность от веры, что такое вера. Вот я вот размышлял, это практика, это подъемы, это падение. Это разочарование в чем-то, это жизненные удары. Опять встаешь, вот так, как говорится, кувыркаешься, учишься ходить. Когда я в этом разобрался, вот я вам сейчас это вот, ну, перед моими глазами, вот текст, который я вам читаю, все, ни одного комментария нет. В тексте я только так. Одним цветом, одним шрифтом ту мысль, то слово таким цветом, то таким шрифтом, ну, чтобы как бы отличались, да. Я говорю, вот я не готовлюсь, я говорю экспромтом, почему? Я этим живу, я в это вникаю, я размышляю. Так у меня польза не в том, что я понял, вот здесь написано, и вам объясняю. Польза, что это я рассказываю от того, что пользу я получил другую, изменилось сознание. И я понял, это не от того, что изменилось сознание, изменился характер, что я вечерю принимал. Когда я понял смысл вечери, вот тогда стало меняться, я стал это делать, и появилась сила. Когда мы применяем усилия, то сила появляется. Когда мы говорим, что ничего не надо делать, у нас атрофируются все мышцы. Что мы ничего не можем, так зачем же дергаться? Действительно, мы превращаемся в каких-то духовных дистрофиков. И польза, я вам вот это все рассказываю, даже вот эту теоретику такую библейскую, да, исходя из того, что уже на опыте я это все прошел, что меняет, как внутри тот Бог разговаривает, как его слышать, что мешает, почему понимаем, почему не понимаем Христа, да. Я только объясняю, потому что на практике уже прошел. Польза в чем? Изменилось сознание, что когда-то нравилось мне это совершенно сегодня безинтересно. Что когда-то не нравилось, я без этого вообще жить сегодня не могу. Я не заставляю себя думать, читать, я не заставляю себя вот такой вынужденно, да. Я не могу не думать на эту тему, потому что это смысл жизни. Я понимаю, что это самое, что ни на есть важное в жизни христианина. Царство Божье, заметьте, ни пища, ни питье, ни крещение, ни обряды, ни символы, ни субботы, ни воскресенье, ни пятницы, ни церемонии, ни праздники. Слушайте, праведность и мир, и радость во Святом Духе. Царство Божие, любовь, которая не перестает, любовь, которая не превозносится, не гордится, не ищет своего, не бесчинствует и так далее и тому подобное. Я понимаю, что смысл жизни именно в этом, и смысл той небесной жизни именно в этом, не в законе дел, а в законе веры. Размышление, общение со Христом, живой разговор, чтобы вы слышали, вот я то, что вам рассказываю, в принципе, это в моем сознании происходит, я вам только сейчас устами это говорю. Вот вы видите, я из такой стороны, это я об этом думаю, вот это в моей голове, вот так вот поиск, такой научный труд исследовательский. Он уже стал настолько естественным, это стало законом, вот закон веры, вот то, что мы должны размышлять, постоянно общаться со Христом, быть едиными, постоянно с Ним на контакте, да, это и есть вот закон веры. Общение со Христом должно быть как закон, непрерывным, естественным состоянием любого христианина. И действительно, я вам говорю, что праведность от веры меняется, вот когда мы не понимаем вот эти понятия, да, вот праведность от закона. Вот мы пыжимся, что-то не делаем, там выключаем телевизор, а все равно душа скорбит. 15 серий посмотрел, 15 мгновений весны, да, от 16 мгновения. Мать сказала, выключи, я выключил, душа томится, какой там Бог, какая суббота, да. А вот сегодня мне неинтересно. Когда-то там переживал за футбольную команду, а сегодня... Смотрю на это, думаю, вот детство же было, да? Переживать, выиграют наши или проиграют. А мне это никак в жизни. Я говорю, хоть бы до зарплаты добавили что-нибудь. Нет, ничего. А переживай, наши выиграли, наши проиграли. То радость, то печаль. Другие ценности. О другом думаю. И я говорю, меняется сознание. Это, знаете, поменять сок, который с корня дерева идет. Не надо бороться с грехом. Ну, придется, я вам говорю уже, поначалу придется взять себя в руки, пока, как говорится, сознание поменяется. А когда начинаешь понимать, вот дошло, познал, и вдруг вот просто ловишь себя на том, что а мне уже не тянет, а мне уже не интересно. Почему? Я изнутри понял вот эту похоть, которая меня тянула. Я изнутри понял, какая это глупость, и мне стало она вообще противна. Вот тут уже и бороться не надо. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. К этому приводит вера. И это правильно, заметьте, уже не пыжишься ее делать, ее перед кем-то показывать. Меняется сознание, и злого сердце превращается в доброе. А если сердце доброе, то начинаешь планировать, начинаешь думать, как правильно отнестись, как хорошо. Ты по-другому уже не можешь. Ты уже... Можно сказать, крест тут не несешь в такой степени, как когда-то нес, да? Там уже борьбы как таковой не надо. Хребет сломан, ну там какие-то ребрышки, там щелк-щелк-щелк пальцами, как клавиши на пианино, и все. Ну, если что-то новенькое такое откроется, чего, и то, это такое, знаете, типа, ну, какой-то такой легенький ветерок, что-то так поразмыслил, понял, все, и все, и улетело, и пропало. Праведность от веры – это праведность, исходящая из нашего праведного сердца. Когда оно меняется, мы по-другому просто не можем жить. По-другому мы не можем поступать. Если сердце любящее, оно не может проклинать. Это то, к чему мы должны прийти в результате праведности по вере. Праведность, исходящая от внутренней чистоты. Внутренняя чистота происходит от живого, осознанного, осмысленного общения со Христом через работу благодати Божьей. А праведность от закона – это, как вы уже поняли, я выполняю закон, я не знаю, зачем он, но выполняю, потому что надо, потому что хочется получить благословение и спастись, но пользы, как таковой, нет. Это взрослые люди с детским умом. праведность по вере академики, а то недоросли взрослые. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Размышляйте, думайте, сопоставляйте, да. Вот мы сейчас с вами два понятия затронули: праведность по вере и праведность от закона или от дел закона, да. И вы видите, какая разница между ними. А вопрос у нас же, вы помните, да, еще в названии какой? Самая истинная вера на земле. Какая? Я вам говорю, что проблемы все на земле связаны с грехом, с неправедностью, с греховностью человечества, с похотями, плоти, похотями очей и гордости житейской. Все с этим, все проблемы, войны, дрязги, споры, вражда, ненависть, разводы, безотцовщина, национальные, религиозные конфликты, все на этой почве. Та религия самая правильная, которая может изменить, преобразить человека. И я вам сейчас уже, как говорится, затравку даю на следующее наше общение. Все религии мира практически, вот это делать, вот это не делать, вот этот праздник надо, вот это не надо, вот там мистика, вот тут мозги не включайте. Фактически, прочитайте внимательно закон Моисея, и вы поймете, во всех религиях мира, практически без исключения, только каждый по-своему интерпретирует закон Моисея, закон дел. То делать, то не делать, то такую позу, то такую позу. Вы поняли? То молиться, то ходить по святым местам, то соблюдать день, то в позе лотоса сидеть или в позе трупа лечь, да? То отключить сознание, то медитации, то вибрации какие-нибудь. Но заметьте, мозги вышибают, думать не учат. Религия на уровне дел закона. А закон не может совершенным сделать человека в совести внутри, да? Буква закона, она относится к телу, а не к духу, не к разуму. Закон не рассуждает, он требует, или исполнишь, или не исполнишь. Исполнишь – хорошо, не исполнишь – будешь наказан. И только одна религия, которую изменить мир можно только через праведность по вере. Но нам же, заметьте, такого Бога в каждой религии нарисовали, который требует власти, чтобы его власть признавали, чтобы ему поклонялись, чтобы его боялись, что он всесильный, всемогучий, может дать по голове, да? Что надо соблюдать вот то, вот то, вот то. А не будешь соблюдать, не получишь конфетку. В озеро огненное попадешь. Какой Бог разговаривает с человеком? Какой Бог относится к человеку как к любящему сыну, хотя он грешник на данный момент, да? Какой Бог не гнушается со своим творением, хоть и пачем, общаться? И кто на таком глубоком уровне, какая религия на таком глубоком уровне, как Библия, я не говорю христианская церковь, христианская церковь – это тот же самый иудаизм ветхозаветный. Я говорю, какая религия заставляет думать? Только библейская, только настоящая, вот та, которую мы читаем с вами в Библии. Меняется сознание, меняется внутренний мир. Благодаря этому, само собой, меняется все наше внешнее поведение, и все греховное просто отпадает, как вот, знаете, весной на солнце, с крыши снег тает, и льдяшки спускаются, и все летит вниз. Измененное сознание, преображенное сознание. Заметьте, человек свободный, его никто не заставляет, он понимает, в кого верит, он понимает, ради чего верит, у него есть цель, у него есть средства достижения, он думает, он может объяснить все вопросы своей веры. Так вот, та религия, которая может изменить человека и сделать его праведным изнутри, а для этого надо понимать весь внутренний механизм вот этой природы греховной нашей и механизм борьбы добра со злом, только та религия и самая истина. У кого самый лучший результат в излечении человека? Вот тот врач и самый сильный. И медицина того врача самая премудрая, можно так сказать, да? Мы еще много чего с вами почитаем, и вы поймете. Не надо будет, ну я в конце все равно подведу итог, я все равно пробегусь по религиям и кое-что затрону, просто чтобы было понятно. И вы поймете. Если этот вопрос будет открыт, у вас не будет вопроса, куда идти, где церковь, где ковчег спасающий и какое собрание не надо оставлять, и вы поймете, какое можно оставлять и не бояться. Всего хорошего вам, Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.